Уважаемые зрители, доброго вам дня. Проект «Союз онлайн» начинает работу в прямом эфире в студии Дмитрий Бродовиков. На наших календарях 27 июля, четверг. Уже сегодня за всеночным бдением мы будем вспоминать святого равноапостольного великого князя Владимира. День его памяти 28 июля. Это еще и церковно-общественный праздник, День крещения Руси. По многолетней традиции по всем храмам Русской Православной Церкви в этот праздник прокатится волна колокольного звона. Это станет напоминанием о великом событии, определившем судьбу нашей Родины более 1000 лет назад. Но было и второе крещение Руси. Когда и где оно происходило? Ответ найдем во фрагменте из фильма «Крестные дети князя Владимира».
Равнопостный князь Владимир, который участвовал, да, в крещении, для которого мы все как крестные дети, он имеет ходатайство перед Господом за нас, за своих крестных, перед ним. И стоит нам его просить, чтобы он нам помогал и молил Бога о нас, чтобы мы преображались в настоящих православных христиан.
Людье с радостью и дяху, радующиеся и глаголюще, аще бы си недобро было, не выше сего князь и боляре прияли.
Раб Божий, младенец Виктор, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь.
В конце 80-х, начале 90-х годов 20 века, когда Русская Православная Церковь вновь обрела в глазах государства право на существование, крещение людей стало явлением массовым. Крестильные помещения немногочисленных действующих храмов заполнили толпы народа. При этом ни молодые мамочки с орущими младенцами на руках, ни мужчины средних лет, ни люди пожилые, ни дети, приводимые родителями, ни сами родители, зачастую не понимали сути совершающегося над ними таинства. Креститься шли для здоровья, от сглаза, ради успеха в делах, на всякий случай, потому что так надо и даже потому что так модно. О подготовке к таинству речи тогда не было. Хорошо, если батюшка, совершавший крещение, успевал хотя бы вкратце объяснить суть происходящего. Немногие тогда крестились потому, что искали Христа, и немногие узнавали основы своей веры. Немногие, но именно они, остававшиеся в церкви всерьез, становились примером, который не давал другим замереть на факте своей крещенности, как на максимуме того, что должно произойти с их бессмертными душами.
Крестилась, наверное, в возрасте лет 10, но я еще не совсем понимала тогда, что вот надо, и как бы и мама крестила меня.
А в церкви вас приучали как-то вот к вере, вы объясняли что-то, или в церковь вы не ходили?
Ну, в православную вот мы только когда крестились, ходили. И вот чтобы так, нет, не приучали. Только сейчас здесь, будучи уже в браке, венчанными, теперь мы только я вот понимаю, что это, для чего и зачем нужно.
Второе крещение Руси, начавшееся через 1000 лет после первого, сегодня характеризуют словами «Россия была крещена, но не просвещена». В лето 988 от Рождества Христова было иначе. О том, как князь Владимир веру выбирал, существует немало версий, мифов и легенд. Аргументов в пользу православия называют множество – от неспособности отказаться от винопития до политического расчета. Еще больше достается событию крещения народа. Достойно удивления. До чего же легко, не требуя доказательств, покупаемся мы на самые злобные трактовки нашей истории. И вот уже сила принуждения кажется более реальной, чем сила убеждения. Но ведь князь не являлся абсолютным монархом. А гордые киевляне были людьми неробкого десятка. И закаленных в сражениях дружинников княжеских можно ли было силой заставить отречься от отеческих богов? Поменять веру – шаг серьезный. И мало кто сделал бы его, если бы не был столь убедительным личный пример князя.
Князь Владимир, он будучи сначала язычником, как многие люди, жившие в советское время, стал потом святым, как он преобразился, как Господь осветил его душу и тело, и как это тело, сейчас являясь источником благодати, может послужить человеку, который ищет что-то для себя полезного, в данном случае вот этой благодати, может и приобщиться.
События на Днепре, куда пришли креститься все, кто почел себя другом князю, не были делом спонтанным. Прибывшие на Русь священники предварили его оглашением народа, понимая, что мало только крестить людей. Им нужно изъяснить основы вероучения, смысл таинств, научить молиться, объяснить, как должен жить христианин. Но прежде оглашение прошел сам князь Владимир, наученный вере и воспринявший благодать Божию в полной мере.
27 июня 2008 года, в год празднования 1020-летия крещения Руси, от имени Архиерейского собора Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился с посланием к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением. Далее цитирую. Учитывая значимость для народов России, Украины и Белоруссии крещения Руси, которое определило их исторический путь, собор полагает, что День памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, мог бы отмечаться в России как государственный праздник. Конец цитаты. Так в России появился новый праздник, посвященный событию древности, актуальному на все времена – День крещения Руси. В минувший воскресный день мы вспоминали положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, а также совершали память преподобного Антония Печерского, как его еще называют, начальника русских монахов. В этот день божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента совершил глава Среднеазиатского митрополитчьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. После окончания богослужения было пропето «Величание Ризе Господней» преподобному Антонию Печерскому, а затем владыка Викентий объяснил прочитанное на службе евангельское повествование и рассказал о жизни преподобного Антония. Проповедь владыки я предлагаю вашему вниманию.
Мы слышали евангельское повествование о том, как Господь исцелил слепого, исцелил бесноватого, глухого, совершил дивные чудеса, которые удивляли людей того времени, и, конечно, и нас, мы, живущие в 21 веке, тоже мы удивляемся той силе божественной, которую Господь проявлял над болящими и немощными людьми. И мы знаем, что и в современном обществе, в мире Господь совершает много чудес, много помощи Он оказывает нам, исцеляя наши немощи душевные и телесные. И мы видим, дорогие братья и сестры, что действительно слепота телесная является тяжелым бременем для этого человека, ибо он не может видеть этот видимый мир, не может общаться с этим миром, не видит эту красоту этого мира. Но к тому же есть еще и слепота духовная. И она, эта слепота духовная, тяжелее, чем слепота телесная. Ибо слепота телесная – это временное наше наслаждение этим миром и красотой этого мира. Красота же духовная, она простирается в вечность. И если мы имеем эту слепоту духовную, то она для нас является препятствием для достижения вечного блага, вечных обителей Царства Божия. Сегодня мы слышали, как Господь исцелил бесноватого. И вот фарисеи говорили, что Он исцеляет бесноватых силою князя бесовского. И вот мы в этом видим слепоту духовную, которые были ослеплены фарисеи, не видя во Христе силу божественную, а они были помрачены, и их ум и сердце были, находились в ложном состоянии слепоты духовной и не видели в Иисусе Христе ту божественную силу, ту благодать Божию, которая изливалась изобильно на всех людей и исцеляла самые тяжкие болезни, которые были и есть до настоящего времени. И вот, дорогие братья и сестры, нам необходимо стараться избавляться от слепоты духовной. А слепота духовная, она происходит от наших грехов. Она затемняет нашу душу, и мы не видим свет божественный, не видим истину, правду Божию, и мы, находясь в этой слепоте духовной, часто осуждаем ближнего в том, что он, может быть, и не виноват, часто мы ропщим, недовольствуем на того или иного человека, находясь именно в этой слепоте духовной. И потому Господь и призывает всех нас, чтобы мы никого не осуждали, потому что мы не знаем в точности, почему тот или иной человек совершил тот или иной поступок, которого мы его осуждаем. И находясь в таком состоянии осуждения и ропота, и недовольства, мы еще больше ослепляем свои духовные очи, и мы не видим и не чувствуем ту благодать Божию, которую Господь изливает изобильно по своей милосердию на каждого из нас. И Он призывает нас, Господь, чтобы мы с вами служили людям, своим милосердием, своей кротостью, своим примером. Сегодня мы, дорогие братья и сестры, празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Антония Киево-Печерского. Это святой, который был положил начало монашества на Руси. Это был первым, один из первых монахов нашей церкви. Он родился до крещения Руси и после крещения Руси стал ревностным строителем тайн Божий, искал Бога и стал Христа Спасителя, был на Афоне, там он подвязался вместе с великими старцами и приобрел опыт духовной жизни. То есть он показал для нам, что он с самого детского возраста имел глаза, очи открытыми, духовные глаза были открыты, и он, видя необходимость шествия к Богу, Царству Божию, он оставил все прекрасы этого мира и последовал за Христом, чтобы найти его в подвигах поста и молитвы, подвигов отречения от своей воли, подвигов послушания воли Божией и исполнения заповедей Христовых в молитве и посте, воздержание нес он свое служение в течение всей своей жизни до 90-летнего возраста. Он подвязался и нес этот свет божественный в своем сердце, в своем уме, в своей душе и в окружающем мире. Ибо люди, видя этот свет, который происходил от этого подвижника благочестия, следовали за ним и хотели подвязаться под его руководством. И таким образом и образовался Киево-Печерский монастырь, который до сих пор действует и принимает к себе множество паломников из разных стран мира и прикладываясь к святым мощам, подвижникам Киево-Печерским, приобретая ту силу, ту помощь, которая необходима нам для нашего посвящения, для нашего духовного роста, для нашего возрастания во Христе. Поэтому и мы, дорогие братья и сестры, помолимся святым угодникам Божьим и преподобному Антонию Печерскому, чтобы Господь открыл нам глаза, очистил наши очи от слепоты духовные, и чтобы мы видели свет Христов, следовали за Ним и в этом свете Божественном совершали свое служение, не уклоняясь ни вправо, ни влево, но шествовали прямо путем, ведущим в Царство Божие, которое указал нам Господь и Бог наш Иисус Христос.
Уважаемые зрители, это была запись воскресной проповеди митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия. Мы благодарим епархиальную студию «Восток свыше» за предоставленный материал. На этом время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире. Thank you.